Я так понимаю, у нас многих порезали там, ребятишек наших.
Начальник СИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области.
Сотрудники колонии опять в заложниках у исламских боевиков. Что скажет Путин?
Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
Кого же тогда они атакуют уже третий раз за лето?
Ну вот, это все в совокупности создает ощущение, ну, такого утраты президента контроля вообще над реальностью.
Провал на границе, а теперь и захват заложников. Как падает доверие к Путину? Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Спецназ ликвидировал 4 участников захвата заложников в исправительной колонии под Волгоградом, сообщает Росгвардия. Все заложники освобождены, кроме 4 сотрудников, которые погибли еще до штурма. И если вам кажется, пока вы смотрите новости, пока вы смотрите нашу передачу, если вам кажется, что похожую историю вы видели пару месяцев назад, вам не кажется, вы вспомнили захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Его тогда, судя по официальным сообщениям, зачистили почти так же быстро, как и колонию под Волгоградом. Проблемы устранили, но нашлась ли причина? Как так получилось, что 2 одинаковых события шагом в 1,5 месяца? Случайность это или системная проблема? В этом мы сегодня разбираемся. И главное, к чему, если это проблема, к чему она может привести? А пока смотрим, что же произошло в колонии.
Ашхаду ан ла илаха илляллаху. Ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулуллах.
Личности всех 4 нападавших установлены. 3 из них осуждены за наркоторговлю, 4-й – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как ранее сообщал МЭШ, заключенные убили минимум 2 сотрудников колонии. Затем издание писало о 3 жертвах. Следственный комитет заявил об одном убитом сотруднике колонии.
Аллаху акбар! Аллаху акбар.
Мужчина на этом видео – Рамзидин Тошев. По сведениям телеграм-канала МЭШ, он вместе с главой бунта Назирчоном Ташовым и другими зачинщиками познакомился в колонии.
Вам жалко, да, автомат? Машину жалко вам?
Одного из заложников заставили на видео обратиться к Путину и попросить его выполнить требования нападавших. Эти кадры слишком кровавые, поэтому их мы вам не покажем. В свою очередь, 2 из находящихся сейчас в областной больнице сотрудников колонии в тяжелом состоянии. У остальных средняя степень тяжести, заявил председатель комитета здравоохранения Волгородской области Анатолий Сибилев.
За деревьями ИК-19 мы видим. Над ней сейчас пролетает вертолет. Авиация, медицина, катастроф. Я так понимаю, у нас многих порезали там, ребятишек наших.
Путин собрал внеочередное заседание Совета Безопасности.
Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ Виктор Васильевич Золотов. Будет у меня сейчас должность. Свои оценки.
Напавшие на колонию утверждали, что их действия связаны с отношением руководства колонии к мусульманам.
Убивали тех, кто притеснял, ущемлял, замучил мусульманам здесь. Кому-то там забирают книги, кому-то коврики.
После захвата заложников в ростовском следственном изоляторе в июне этого года руководство колонии номер 19 в Суровикине побрило всех заключенных, исповедующих ислам, наголо, сообщал МЭШ. Некоторые течения ислама считают сбривание бороды грехом, а ее отращивание – обязательным. Вместе с тем, информация о требованиях нападавших противоречива. Издание «САПа Кавказ» утверждает, что заключенные требуют 2 миллиона долларов и вертолет. Тем временем, по сообщениям канала «Кровавая барыня», на самом деле они требуют обмен заложников на других силовиков. Каких именно, нападавшие не уточняют. А в одном из своих последних видео из захваченной колонии они заявили, что нападение – месть за террористов, атаковавших Подмосковье. Крокус Сити Холл. Как выяснил телеграм-канал «Можем объяснить», колония номер 19 закупила в свое время подавители сотовой связи на 500 000 рублей. Но судя по фото и видео, которые захватившие колонию заключенные опубликовали в сети, подавители не сработали.
Многое не сработало из того, к чему силовики готовились, судя по этим кадрам. Например, системная работа с опасными преступниками. Политик Илья Яшин обратил внимание на то, что у людей, которые взяли заложников, на видео белые нашивки. Хотя склонных к терроризму, к экстремизму заключенных тюремщики отмечают зелеными, как отмечали робу Ильи Яшина. Вот что он пишет.
В списке профучета в колониях включают тысячи людей, которых признали склонными к терроризму и экстремизму из-за лайков и комментариев в соцсетях, перевода тысячи рублей нежелательной организации или за участие в мирных акциях протеста. В списках оказывается множество абсолютно мирных людей, а на реальных головорезов зачастую просто не обращают внимания.
Почему же на них не обращают внимания? Ну, кажется, ответ есть у человека, который еще 20 лет назад, перед выборами, обещал избавить Россию от террористов.
Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства.
Но, тем не менее, если верить заявлениям исламских фундаменталистов, это их четвертая успешная атака на Россию за последний год. Но вот чей след тогда искали.
Что происходит сегодня, да? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты? Террористы? В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы? Исламисты? Но они даже смогли принести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления.
Ну, кажется, в окружении Путина только его бывший одногруппник по юридической академии примерно понимает, в чем проблема и куда нужно смотреть. Но давайте же... Ну, Путину вряд ли печатают все его выступления, поэтому, наверное, до него не доходят сообщения эти. Но давайте же послушаем, какое решение предлагает Бастрыкин.
Коль мы завозим сюда людей... Это отдельная тема, надо, не надо. Я считаю, что не надо.
А может, как и мне, сначала показалось, что Бастрыкин вышел на правильный след, но да, вы правильно услышали. Глава Следственного комитета пошел искать корни терроризма в том, что в Россию приезжают представители разных культур. Это, между прочим, я тут цитирую Путина, уникальный пример межконфессионального согласия и единства. Подробнее о том, почему вновь и вновь такие атаки все-таки происходят в России, мы обсудим с политологом Дмитрием Орешкиным и главой фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой. А вас, как и все, кто наблюдает за политикой в России, уважаемые зрители, я хочу спросить, получится ли Путину пересидеть навалившиеся на него сейчас проблемы? Голосуйте в чате нашей трансляции, мы в конце программы подведем итоги. А сейчас, как обещал, Ольга Романова с нами на связи. Ольга, здравствуйте. Вот новый захват заложников, уже второй за лето. Это продолжение или в этом нет никакой системы?
Добрый вечер. С одной стороны, в этом есть система. Это реакция на то, что происходит в стране, на то, что происходит, в частности, в системе пенитенциарной. С другой стороны, довольно странное желание выдать себя за игиловцев у этих четверых, собственно, заключенных. Но она, собственно, вызвана тем, что больше не на кого опереться. Муфтий, который то ли поехал, то ли не поехал, вообще оказался каким-то самозванцем. И вот, собственно, мула близлежащий. Мне кажется, это очень тоже о многом говорит. Эта зона была всегда спокойной, красной. Начальник 9-го, да, человек очень известный, я бы сказала, разными гнусностями, просто какими-то запредельными. Человек, который очень-очень много выдавал на вербовку заключенных и Пригожину, и потом Министерство обороны, в том числе жителей, граждан центральноазиатских стран. Сейчас в зоне находится несколько десятков, ну, под сотню херсонских заключенных, которые здесь были с самого начала, с ноября 2022 года. Я напомню, что это заключенные, которые были похищены. 10 тысяч было похищено российскими властями при деоккупации Херсонской области с неизвестными науке целями. Как не было известно, так до сих пор неизвестно.
А вы упомянули, что это красная колония. Я так понимаю, что там как раз-таки администрация государственная всем управляет, и заключенные находятся под постоянным надзором. Но как так получилось, что люди на видео ходят с какими-то предметами, похожие на лезвие, один из них носит какой-то жилет, который якобы утверждает, или действительно ему получилось взрывчатку собрать? Как такое вообще можно в колонии, где государство все контролирует?
Ну, слушайте, спорт учебе не помеха. Красная зона не помеха для проноса всех запрещенных веществ. Я напомню, что, в общем-то, совсем недавно еще в России зоны делились на красные и черные, но появились давным-давно уже зеленые зоны. Зеленые зоны, тюремные джамааты, там, где власть держали, сейчас этих зон нет, именно радикальные мусульмане. Собственно, появление таких зон было обусловлено тем, что до того ФСИН боролся с грузинскими ворами в законе, которые приехали к нам после реформы Саакашвили. Ну и после агрессии 08-08-08 грузинских воров в законе, собственно, власть у них отняли в лагерях, но святое место пусто не бывает. На это место зашли, собственно, радикальные исламисты, которые начали привлекать в большом количестве мусульман, приезжих из центральноазиатских стран в том числе, и они мирные дикхани, попадая в такие зоны, выходили оттуда через там, 5-6 лет уже совершенно радикализировавшимися. Ну, как начали бороться с тюремными джамаатами? Как умеют. Умеют отнимать Кораны, рвать Кораны, отнимать молельные коврики, запрещать молиться, брить наголо. Вот это они умеют. И вот это на самом деле творится сейчас абсолютно во всех колониях и тюрьмах и СИЗО России. Абсолютно во всех.
Ну, кстати, в пабликах, которые описывали все происходящее, это не официальная информация, но там в пабликах типа Мэш или других, которые от полиции сливают какую-то информацию, писали, что брили как раз налос участников бунта, которые сейчас уже подавили. А в чем суть заключается бритья? Для чего это делается?
Ну, смотрите, на самом деле, вот самые, наверное, яркие кадры, которые можно найти и сейчас в Ютьюбе, это кадры с обритием такого молодого мусульманского заключенного в ИК-10 Свердловской области. Соискать образцов показательный. Там на этом видео видно, что молодого заключенного раздевают до трусов, он трусы потом отказывается снимать. Тут у него набрасывается 9 человек, из них 5 – это спецназ ФСИН, и 4 сотрудников стягивают с него зачем-то трусы и при этом полностью сбривают ему голову и обривают. Публикация этого видео стоила свободы известному, очень уважаемому уральскому правозащитнику Алексею Соколову, который сейчас в тюрьме, он недавно был арестован пару месяцев назад именно за публикацию этого видео. Но все это происходит, я вас уверяю, по всей стране. Совсем недавно в этом году в колонии, не колонии, в СИЗО номер 1 Иркутска умер заключенный россиянин, но узбек по национальности, которого изнасиловали, порвали кишечник, сломали позвоночник в колонии номер 6 Иркутской области за то, что он молился. За то, что у него был молельный коврик, был Коран, и что-то я не слышала никаких заявлений ни Рамзана Кадырова, ни 5 раз, по-моему, награжденного за защиту Корана Адама Кадырова, что-то я не слышу никогда. Хотя каждый день слышу про то, что избивают, насилуют, ломают позвоночники именно мусульманам в рамках борьбы с тюремными джамаатами, которых нет давно. Но дело в том, что после Крокус-Сити вся эта ситуация обострилась. И тем более обострилась после захвата заложников в СИЗО номер 1 Ростова. Но обращаться стали хуже. То есть вместо того, чтобы заниматься психологически, как угодно, с заключенными, собственно, над ними издеваются. Над ними издеваются. И, конечно, отказ в отправлении каких-то элементарных религиозных обрядов, естественно, приводит еще и к таким результатам. Надо сказать насчет подавления связи в этой колонии. Да, ну, наверное, оборудование закупили. Я думаю, что украли сразу все и никуда не закупили ничего, поскольку в момент, в самый разгар захвата заложников, вот я, например, была со всеми на связи. Ну, в смысле, не с заложниками и с террористами, а с...
Ну, мы поняли, да, что с теми, кто, может быть, в других камерах сидит и тоже может это наблюдать.
В других камерах, в других бараках, там всех заключенных собрали на промку. Промка – это промышленная зона. Не давали есть, там не было ни завтрака, ни обеда. Просто держали их там, чтобы они оттуда не вышли. Ну и, собственно, связь работала там отлично. Они сообщали, что они видят, что слышат. Сейчас, конечно, у них это все отберут, естественно, будут большие шмоны, а потом все вернется на круги своя. Все вернется на круги своя, и опять за деньги начнут проносить и мобильные телефоны, и наркотики, и водку, и ножики, и какие угодно.
Ну и такое ощущение складывается, что ко всему этому добавится и дополнительное насилие, чтобы все это как-то подавлять или какие-то еще проявления, и как будто бы оно все закольцуется. Спасибо большое вам, Ольга, что нашли время и находите в себе силы вообще наблюдать и следить за такими историями, и о них рассказывать, и объяснять всем, как это все происходит. Правозащитник Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», была в эфире «Радио Свобода». Это же не единственная проблема, с которой сейчас Путин сталкивается. Вот бунт в колонии, захват заложников. Все, кто следит за общественным мнением в России, знают, как сейчас тяжело со статистикой, потому что люди отказываются в соцопросах участвовать. Но американские исследователи из Filter Labs нашли, например, способ. Они замеряют реакцию граждан России на политические потрясения. Они сканируют нейросетью комментарии и публикации в СМИ. И фиксируют. Сейчас фиксируют явный рост негативных комментариев после вот украинской атаки в Курской области. И перед эфиром мы об этом поговорили, об этом исследовании мы поговорили с политологом Аббасом Галямовым. Он объяснил, почему действия Путина вызывают у граждан шок. Единственный фактор, который уже 20 лет объясняет, почему граждане должны держать Путина у руля, это сила. Так там объяснил Аббас Галямов. Ведь его, Путина, не избирали на выборах. У него нет королевского происхождения, у него нет даже четкой идеи, ради которой он ведет страну вперед. У него есть только один договор. Вы сидите дома и не голосуете, а он вас защищает. Как на картинке «Безмолвный защитник». Вы безмятежно спите, а президент закрывает вас своей мужественной спиной. Только на самом деле Путин поменял героев картинки местами, и теперь граждане спят под обстрелами, а он катается по Кавказу. Но довольно моих аналогий, давайте все же послушаем, что говорит политолог.
То, что уровень жизни там при Путине вырастет, и мы придем в светлое будущее, сейчас уже вообще никто не верит. Ну, там, в 2000-е годы, в начале 2010-х, может, еще верили, сейчас точно в это уже не верят, потому что уровень жизни снижается, ну, как минимум, с 2009 года, вот, непрерывно. Поэтому вот нет образа будущего, так сказать, куда мы идем, да? Война, репрессии, страх, падающая, деградирующая экономика, деградирующая социальная сфера. Вспомните коллапсы в ЖКХ прошлой зимы, когда там города замерзали, значит, без отопления. Или наводнение, когда дамбы, построенные уже при Путине, значит, рушатся, да, и там целые регионы тонут. Ну вот, это все как бы уже создало ситуацию, когда нет других аргументов в пользу Путина, кроме вот того, что он всегда побеждает, он силен, ему сопротивляться бесполезно. Сейчас все видят, что вовсе и не бесполезно. Украинцы же сопротивляются, и даже очень неплохо. Видно, что Путин неадекватен. Вместо того, чтобы спасать ситуацию в Курске, он, значит, то летит в Баку, то там принимает Махмуда Аббаса, обсуждая с ним проблемы палестинского населения, в то время как у него у самого уже счет людей, которые бегут, бросив свои дома, идет на, не на десятки, а на сотни тысяч уже. Да? Вот, это все в совокупности создает ощущение, ну, такого утраты президента контроля вообще над реальностью, связью с реальностью. То есть он живет в каком-то выдуманном мире своем. Да? Вот. И это все, конечно, его очень сильно делегитимизирует. Вот эти данные американцев, которые сегодня были обнародованы, о которых вы говорите, ну, они лишь подтвердили то, что и без того, в общем-то, было с самого начала очевидно, что именно так оно и будет.
Ну, чтобы понять, как же оно и будет, нам нужно мнение еще одного политолога, поэтому у нас в студии Дмитрий Борисович Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте. И вот я хочу зацепиться за слова Аббаса Галямова. Он упомянул, что у Путина была такая реакция с задержкой на события в Курской области, и на многие вообще трагедии он часто реагирует с задержкой, а здесь он сразу... В тот же день, буквально нескольких часов не прошло, он созвал совбез и выкладывает пресс-службу Путина видео, что Путин вот озабочен, он разбирается в ситуации, где взяли в заложники сотрудников ФСИН. Вот то, что это именно сотрудники ФСИН, это играет какую-то роль?
Ну, тут сразу несколько вопросов. Почему он тут выступил, а раньше не выступал? Мне кажется, чем сильнее удар, тем дольше Путину надо приходить в себя. Он после Курска, он после Крокус-Сити, после множества других крайне неприятных событий, уходил в сторону, и дня 2-3 его не было видно. Я думаю, что то, что сейчас произошло, это дело техническое. Он понимал, что это подавится. быстро, с теми или иными потерями. Ну, вот, насколько мы сейчас понимаем, четверо сотрудников СИН и сами террористы погибли. Проблема решена.
Ну, кстати, не было официального заявления, что это теракт. То есть, ну, может быть, пока мы разговариваем, что-то и поменялось, но перед эфиром я смотрел, завели уголовное дело только о захвате заложников. То есть, терактом это даже власти не называют.
Ну, может, и не назовут, но мы-то сами понимаем. Я думаю, что вся страна понимает, что это называется теракт. Не тот, который сломает Владимиру Путину спину. Именно поэтому он сразу среагировал. Хотя очень характерно, что он среди тех, кого хотел выслушать, назвал МВД начальников, назвал ФСБ начальников, но не ФСИНа. Это плохой знак для руководства ФСИНа, потому что, наверное, на него, в конце концов, и положат вину. Но проблема, мне кажется... Не в этом частном случае. Если говорить про восприятие, вот то, о чем вы говорили, про социологические данные, то здесь я тоже не стал бы так спешить с выводами, потому что все-таки это то, что называется смещенная выборка. Те люди, которые сидят в интернете, активные люди, у них какая-то позиция, они ее формулируют в своих Z-пабликах или где-то еще, они, конечно, раздражены. И они отражают общий тренд движения общественного мнения. Но в целом общественное мнение, как мне кажется, оно более консервативно. Поэтому катастрофы для Путина в этом я пока не вижу. Я вижу обозначившийся тренд к утрате доверия. Ну, люди не дураки, они же помнят, как в 2015 году, когда Путин ввязался в сирийскую войну, он с пафосом рассказывал, что целью этих акций было... остановить ИГИЛ на дальних подступах к стране, чтобы они к нам не проникли. Прошло 9 лет, и вот произошло то, что...
А теперь оказывается, что они не нападают на Россию, потому что Россия ведет правильную внешнюю политику, и поэтому никто на нее не нападает.
Ну, он вынужден так говорить, но люди же видят, что это не так. А это означает, что он мало того, что врет. Врет – это ладно, это легко. Простили бы, если бы он был победителем. Дело в том, что он... унизил российское общество до такой степени, когда оно вернулось, в общем-то, к советским и даже, там, может, не самым лучшим, даже почти сталинским представлениям об очень простом устройстве мира. Вот есть мы, есть враги и так далее. И это простое устройство общества, оно исходит из того, что во главе стоит человек, ну, фартовый, так это назовем. Угу. И если вдруг у него получается плохо... то это означает, что он не настоящий. Он, ну, как бы, у него нет на теле царских знаков, люди начинают...
Последние несколько здесь. Месяцев показывают, что как будто не фартит Путину. Очень много
трудно сделать вывод, что ему фартит, потому что, ну, смотрите, то, что Украина сделала в Курской области, это совершенно очевидный вывод, доказательство явления провала. Границу не удержали, опять же, тот же самый ФСБ, который отвечает за границу, в стране. Чеченцы, которые там победные фильмы снимали, не остановили. Тысячи с лишним квадратных километров украинцы захватили. Это что, фарт, что ли? Да еще важнее, это как бы, ну, это медленный процесс осознания того, что у Путина что-то разладились отношения с богами. Так скажем, mm-hmm. если пользоваться средневековой терминологией, которая все ближе, на самом деле, для нынешнего состояния общественного мнения. Но мы посмотрим лучше на тех людей, которые информированы лучше, и острее нюх у них политический. Лукашенко совершенно не собирается воевать на стороне Путина. Он слова говорит, он произносит что-то там, он рвет на груди тельняшку, но свои войска включать не хочет. Кадыров своих людей на фронт не бросает. Он тоже говорит слова о том, что он рядовой и так далее, но бережет.
Путин тоже спустился к нему на уровень, он тоже сказал, что он пехотинец вместе с Кадыровым.
Да, ну, Путин вежливо отреагировал так. На это не стоит обращать внимание, это слова. А что следует иметь в виду, это, например, реакция ОДКБ. Вроде бы союзники должны были бы как-то помочь человеку в беде. Нет, они дистанцируются. А куда делся верный друг Орбан, который руководит сейчас, на секунду, Европейским Союзом в течение полугода? Ну, как бы начальник. Молчит, его как-то не слышно. А что это вдруг Дерипаска начал говорить о том, что война – это безумие? Да? Как-то... То есть элитные граждане, которые информированы получше и не так сильно зависят от информационной долбежки, они понимают, что Путин промахивается. А Келла промахивается. И это, конечно, очень плохой признак для Владимира Путина. Общественное мнение, оно отстает. Оно этого еще не осознает. Но начинает подозревать, и вот это бурное кипение в Z-пабликах – хороший симптом этого.
Ну, вот мы в начале трансляции спрашивали у наших зрителей, получится ли Путину пересидеть навалившиеся проблемы. Вот пока мы с вами общались, появилась подборка от агентства. Они пишут, они сделали подборку, как на российском ТВ рассказали про захват заложников. Там ни слова не сказали, что люди участвующие, что они себя ассоциируют с Исламским государством. То есть уже как будто работает машина на то, чтобы скрыть, спрятать и показать, что все-таки переждать получится. Наши зрители разделились в голосах. У нас 50% за то, что он пересидит, и все будет хорошо у него. 50%, что у него не получится пересидеть. А вы, Дмитрий Борисович, как думаете?
Я думаю, пересидит, но все хорошо у него не будет. Тут вот такой вот формировка такая. Он выше уже прыгнуть не может. У него кончился ресурс везения, так скажем. Экономика шаркает килем по дну. Налог кровью выдирать из страны все труднее. На поле боя убедительных побед нет. Так что похвастаться особенно нечем. Ну и здесь вот еще явные признаки исламского, в частности, игиловского терроризма, от которого он так радостно защищал страну еще недавно. Не получается каменный цветок у Данилы Мастера. Значит, видимо, мастер плохой. Или он с хозяйкой Медной горы не договорился. А вот общественное мнение с трудом, со скрипом начинает это осознавать. Оно не может сказать прямо так, что Путин лузер. Угу. Потому что это будет означать, что я дурак. Я же ему верил, да?
Но пока это может только Байден сказать.
Байден его просто назвал убийцей. Но мы-то не поверили. И вот этот процесс медленного осознания, медленной деградации, медленного сшелушивания вот этого тефлонового слоя с Владимира Путина. Вот мы сейчас этот процесс начинаем. Ни к чему хорошему для него и для России это не приведет.
Но к сожалению,
это не произойдет быстро.
Крайними, как всегда, окажутся граждане России, те, кто живут в России, и им придется расхлебывать все вот эти последствия. У нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо вам огромное, Дмитрий Борисович, что нашли время на нас, на наших зрителей. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо всем, что смотрели, голосовали. До свидания.